Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, добрый вечер, дорогие друзья. И у микрофона я, Анастасия Аношко, и не одна. Сегодня с Александрой Лосевой. Александра, привет.
Здравствуйте, дорогие люди. Как вы слышите меня, Анастасия?
Я думаю, все слышим друг друга прекрасно. И я вас, и люди нас. И мы сразу должны оговориться, что люди нас слышат сейчас, потому что мы заменяем коллегу Александра Асафова. На две недели он был вынужден, значит, по техническим своим рабочим делам удалиться. Мы его заменяем. С ним все в порядке. Пожалуйста, не беспокойтесь. Вот, потому что вот, а сейчас у нас вот такой две недели с 6 часов, с 18 часов до 20 часов, с понедельника по четверг будет отбой, и он будет именно в этом составе. Что такое программа «Отбой»? Мы просто берем темы дня и обсуждаем их со слушателями, и спрашиваем слушателей, как они думают, что они чувствуют и так далее.
Настя, давайте начнем сразу вообще, двинемся с вами в бой и спросим наших слушателей о том, как они относятся, мне кажется, к блистательной инициативе главы нашего государства. Владимир Путин посоветовал чиновникам не выпячивать свое благосостояние. Президент в эфире телеканала «Россия-1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать на показ благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. Он отметил, что аскетизм, который выставляется на показ, не может быть примером для подражания. Но точно на что нужно ориентироваться, представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, заявил президент России. При этом власти делают все возможное, чтобы снизить уровень коррупции в стране, также отметил Владимир Путин. По его словам, большое количество антикоррупционных дел говорит о том, что выявляемость стала лучше. У меня сразу к нашим слушателям есть такой вопрос. Вы можете отвечать на него при помощи СМС нашего телеграм-бота или звонить в прямой эфир. Сейчас я вам назову все номера. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И номер прямого эфира 8-495-7373-94-8.
Александра, вот ты, спасибо, да, значит, спасибо. Да, я правильно ли расслышала, что показной аскетизм тоже не очень правильный?
К показному аскетизму я тебе предлагаю перейти немножко позже. Давайте сначала поговорим о самой важной проблеме. Хорошо ли, когда человек, который не стал народным избранником, а был назначен власть придержащими, носит часы по цене Боинга или нашей с вами, Анастасии, почки. Или, к примеру, ездит на автомобиле, после продажи которого можно прокормить скромное африканское государство.
Ну, а, кстати, слушайте, значит, во-первых, я хотела сказать, что, с одной стороны, это Владимир Владимирович не первый раз, и он не один, кто об этом часто говорит, потому что это жжет глаза всем. Показное, вот это показное иногда богатство, которое люди даже перестают замечать, на самом деле, когда им делают замечания, одеваться поскромнее, чуть-чуть кофточки, там, прошки, часы, все за этим следят. Они меняют их на другие, подешевле, но все равно очень дорогие, все это выглядит действительно смешно.
Это очень большая печаль, конечно. Да, для этих людей. Сложная жизнь у них.
Сразу возникает, знаешь, какой вопрос вот у меня. Это, с одной стороны, это сигнал, конечно, для внешней среды, а с другой стороны, может быть, эти люди, эта элита, они делают это не для того, чтобы, ну, себя чувствовать как-то лучше, хорошо, или хвастаются перед всеми, что вы такие там нищеброды, а вот у нас есть, мы ходим в Азбуку вкуса или куда там, и в «Глобус Гурме», а вы нет. А на самом деле это способ коммуникации там наверху. Это сигнал другому, свой-свой. Это сигнал, вот с кем вы сейчас можете говорить, вот с кем вы сейчас имеете дело. Потому что вот эта византийщина вся, вот это вот такая вот роскошество, это же, безусловно, в традиции мы видим, в традиции Русской Православной Церкви. Почему патриарх, он всегда в облачениях, и все это с такой, значит, всеми этими, и сами храмы, почему они такие? Они показывают уровень, тот недостижимый царствие небесного, прекрасного и так далее. В этом смысле символизм вот этого богатства, он, его, видишь, он еще не прошел сам. Вот. А то, о чем говорит Путин, Например, если мы обернемся к Западу, где самая богатая, там новая эра пришла, технологическая, где IT-гиганты и программисты стали самыми богатыми людьми, которые ходят в футболочках, у них это принято, никаких там нету, хотя Стив Джобс, я тут эту байку выслушала где-то, что, значит, он якобы, знаешь, покупал, брал машину какую-то там, ну, Мерседес, например, я не помню, в каком-то салоне, и не ставил на нее номера, потому что он ее через месяц, пока можно без номеров ездить, гонял на ней, потом сдавал ее в магазин, те ее брали, потом перепродавали, что на ней этот Стив Джобс ездил, а ему давали новую, такой тоже. Ну, как бы тоже придурь. Простой человек себе такого позволить не может, но... Может быть, это просто пока естественно для наших? Может быть, без этого им не обойтись? Потому что если они оденут вериги показные, окажется, что им тяжело строить беседу с равными. Они же не для нас это, может, делают вообще-то.
Как вам сказать, поскольку персоны-то они публичные, их им от нас никуда не деться. Для нас это тоже такой сигнал, в общем, извне. Да? Может быть, наоборот, людям, аудитории, ну, скажем так, обывателю, очень важно знать, что те... от кого в том числе зависит системообразующие решения, знают, что они делают. Посмотрите, мы так прекрасно работаем, что наш труд прекрасно вознаграждается. Следственно,
мы ходим
в H&M. Следственно, мы решаем наши и ваши задачи наиболее оптимальным образом, наиболее эффективным. Смотрите, как я классно заработал, я получил премию, я могу себе это позволить. Люди нам пишут, слушатели. То есть воровать можно, а показывать нельзя, уточняют люди.
Костюм большевичка. Нет, слушайте, откуда вы берете, во-первых, что кто-то ворует? Ну, в смысле, кто-то ворует, этим занимается следствие. И там есть, когда есть какая-то доказательная база, следователь, потом прокуратура предъявляет обвинение. И надо сказать, что, в общем, коррупционных-то дел много. А сколько губернаторов сидит, вон это Меркачева рассказывает, ходит. У нее там целая грядка этих камер, где этот Хорошавин и вот этот из Коми, и еще, и еще, и еще, и они все сидят, хотя они... В общем, назначены были часто. Нельзя сказать, что не происходит чистки. Она происходит. Но это не значит, что остальные начинают припедняться. Или значит... А я вообще-то это видела когда-нибудь припедняющихся? Ну, вот когда после замечаний публичных кто-то начинал выглядеть чуть хуже, чем обычно.
Вот сейчас это отличный помнишь? Исторический момент для того, чтобы понять, как будет прочтен этот сигнал и будет ли он усвоен в принципе.
Ну да. Давайте, слушатели, подключайте наш телеграм «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Берете, пишите. А, значит, у нас с вами телефон для смс-ок. Это у кого телеграма нет, кстати, телеграм можно теперь ставить. Теперь now it's official, it's legal. Вы можете это делать. И пожалуйста, ставьте. Говорят, всплеск был, да, сегодня или на днях?
На днях, да, был всплеск активности.
Да-да-да, все там пришли туда. И подписывайтесь, пожалуйста, на наш, во-первых, новостной телеграм-канал «Говорит Москва». Прекрасно совершенно. И там новости, они, это очень круто, когда они приходят к тебе в виде сообщений, а не ты рыскаешь по сайту и смотришь, что ты уже видела, что нет. И пишите сообщение на наш сайт или на наш телеграм, говорит МСК-бот. Наш смс плюс 7-925-88-88-94-8. Звонки. Мы будем принимать звонки? Или давай, может быть, голосование? Хочешь, голосование сделаем? Вам кажется, правильный совет Путин дал? Следовало бы поменьше, попроще как-то одеваться и вообще переходить на футболки. Все пусть ходят, как Стив Джобс, в черном, например. Это же очень удобно. Как в школе, знаешь, нет неравенства.
Это неправильно, потому что тогда исключается цветовая дифференциация штанов, Анастасия.
А может быть, мы идем к этому? Может быть. А может быть и нет. Я не знаю, хорошо ли это. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давай почитаем сообщение, что там нам пишет. Харьковчанин пишет, что без номеров можно ездить 10 дней, не месяц. Харьковчанин, Стив Джобс жил не у нас. Не у нас он жил, к сожалению. Ну, он бы хотел, но нет.
Я думаю, он бы мечтал, конечно.
Да, но нет. Это там у них там другие свои какие-то правила. Через полгода Джобс продавал свой Мерседес. Да, но видите, мы в одном месте черпаем байки, я смотрю, Валентин. Одно и то же знаем. В свое время Саркози научил нашу богему хорошо вести себя в Куршавеле.
А что вы подразумеваете под «хорошо себя вести»?
Я не знаю. Надо, пусть позвонит человек, расскажет, раскроет. От византийщины никуда не уйти, это ДНК. Ну вот, а вопрос, а вы-то сами, давайте к слушателям такой вопрос. Вы позвоните, скажите, а для вас имеет значение, как одет человек, как от него пахнет, какие у него часы, какой у него телефон? Или уже сейчас невозможно вот так вот определить, потому что у всех айфоны либо самсунги, что там бывает еще?
Звонок у нас есть один. Алло, здравствуйте. Нет, у нас их много, мы взяли один.
Алло, да.
Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, Мих-Мих. А, смотрите, ну что, какой он посыл дал чиновникам? чтобы не выпячивались, не выпендривались, все. То есть занимайтесь своими делами также, но тихо. Да?
Ну, смотрите, есть, давайте пример.
Не возбуждайте толпу. Все, народ, не толпу, народ.
Народ, безмолвство. Смотрите, вот на даче у нас. Ибо есть человек, у которого... Вот дома стоят, представьте, дачи, СНТ, а там тут же ИЖС, и там дома чуть получше. Ну, тоже так себе выглядит. И один стоит за забором, шикарная такая, знаете, в стиле то ли фахтверх, то ли какой-то немецкой, и вроде бы это и сруб, и изба, и очень-очень красиво, очень богато. Кто, чей это дом? И она очень выделяется. И там растут пихты и что-то еще. А чей это дом? А это дом областного какого-то вот там чиновника, который, когда пошел в гору, он сразу его построил. И вот он может одеваться бедно, но дом видят все. То есть как, ну, то есть в смысле, нужно просто еще чуть выше делать забор или что? В этом смысле это имеет значение?
Я поспорю. Дом, например, не видит телекамеры, дом не видит представителей средств массовой информации.
Пока они туда на дроне не долетят, да.
А все то, что надето на целом легионе, скажем, российских чиновниц, прекрасно обозревается фотокамерами, выложено в свободном доступе в сети интернет и примерно... Знаете, даже люди, которые не сильно разбираются в стоимости различных цацок, могут себе представить, сколько это могло бы стоить. У меня есть вот такой вот вопрос, очень важный. Между прочим, Анастасия, вот вы сейчас обличаете вашего соседа по дачному участку, да. А сами-то, не бойся. Вот сколько стоят ваши самые дорогие часы, Анастасия?
Нет, у меня нет. У меня часы вот на телефоне, все, мне больше не нужно. На телефоне еще вот на компьютере я слежу, когда эфир веду.
Ну вот каков же ваш личный маркер статуса?
Я не могу сказать. А я, кстати, вот не знаю. В этом смысле я, как византийский человек, абсолютно запутанна, запутавшийся человек, бедный, несчастный. Потому что я не всегда знаю, как определить, кто передо мной на самом деле. Потому что передо мной может стоять очень простой парень, в очках, с бородой, такой хипстер с самокатом. Ну, электрический самокат – это уже маркер, потому что на него надо накопить, это 25 тысяч или сколько он там стоит. Например. И вот богат он или нет, я не знаю. А когда я вижу человека, который выходит из очень дорогой машины в эту азбуку вкуса, там, и много-много охранник его несет пакет позади или что-то такое. Но это было раньше, до карантина, я хочу сказать, что я больше не хожу.
Я вас свожу, Анастасия, как-нибудь в азбуку вкуса.
Нет, только после того, как вакцину введут мне везде, я тогда схожу, и то неизвестно. Так вот, я не знаю, вот действительно это сложно сейчас. Ты не знаешь, с кем ты, как на дороге. Ну, на дороге ты по автомобилю можешь понять, но не всегда можешь предсказать поведение. А так вот, я не знаю, давай пусть слушатели расскажут, как они... Важно ли это для них? Вот для деловых, я подчеркиваю, для деловых переговоров. Это же мы же все про дела говорим.
Слушатель Георгий пишет нам, что простолюдины должны обсуждать с восхищением роскошь своих господ.
Ну, слушайте, они все публикуют декларации. У всех они лежат. Пожалуйста, это открытый доступ. Там даже много ума не надо иметь, чтобы найти по каждому, вот по каждому декларацию. И все равно в этих декларациях будет указано, что... Это какие-то, ну, всегда миллионы. Миллионы, десятки миллионов. Кто-то занимался бизнесом, и ему надоело, он решил что-то для Отечества сделать. Вот решил, и все, и у него там, да, он все там расписал, отдал куда-то, больше не управляет напрямую. Но мы что, мы этого не хотим? А чего мы хотим? Почему это плохо?
Мы хотим, я подозреваю, чтобы те, кто немножечко взорвался, все-таки соблюдал какие-то берега, и соблюдал какие-то минимальные приличия.
Нет, не так. Мы не хотим, не так. Мы хотим, чтобы те, кто немножечко взорвался, пошли бы посидеть за решетку. Вот так я бы сформулировала. Потому что как только идет взрывание, все. Ну, то есть можно было бы сделать по-другому. Можно было бы просто каждого, кто выглядит прилично, взять и вот прям действительно проверить чеки по расходам. Не доходам, а расходам. Знаешь, такой способ? Там говорят, через мусорные ведра даже проверяют. Смотрят, что там. И смотрят, на что человек живет, сколько он тратит. То, что он там написал, что у него там задекларировал, это одно. Вот. Такие есть способы. Но мы в этом смысле, у меня претензий нет. Посадок довольно много. Ну, то есть это... Раньше такого не было.
Кстати говоря, Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России. Это было буквально на днях. Сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, написала РИА Новости. Получается, что уровень коррупционной преступности, по данным этого ведомства, в прошлом году составил чуть больше 21 единицы на 100 тысяч населения. А годом ранее он был 28, и в целом остается стабильным в последние годы. Что важно для нас, что в десятку Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области. Там коэффициент преступности варьируется там почти от 30 и немножко ниже единиц на 100 тысяч населения. А наименьший уровень коррупции наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Очень любопытный разброс.
Ну, как они его считают, просто интересно. Это по, как бы, по сути, по выявленным каким-то делам получается.
Разумеется, это число жалоб на число зафиксированных нарушений.
Интересно, откуда у чиновников в бедной стране зарплаты на Порше и БМВ, спрашивает 60-й. А есть госслужащие даже в Москве с мизерной зарплатой, пишет 92-й. И при всем желании шиковать не получится. Вот, мне кажется, человек знает, о чем говорит.
Мне кажется, любопытно. Звонок, да? Извините.
Нет, смотрите, значит так, устроим про звонки. Значит, звонков много. Вот, сейчас мы тогда примем, я сейчас дозачитаю сообщение через СМС и будем принимать. Приветствую, недавно познакомился с Ричард Брэнсон, хозяин Virgin Airlines, в пиджачке, джинсах и Apple Watch. Просто сказал привет. Кстати, он говорит просто привет. Может, ударение нужно поставить не на чиновников, а на народ? А всех крутых в налоговую, пишет Боб, поставил на вид перед обнулением. Что-то, кого обнуление? Нет, ну слушайте, это разные вещи, на самом деле. Одна на ты, другая на вы. Иерархия. А, это мы друг другу с тобой, вот так с вами.
Да, предполагается, что у нас жесткая внутренняя иерархия.
Да, цвет штанов.
Но мы сейчас обсуждаем не это. Мы сейчас обсуждаем, откуда... А что там, откуда у чиновников в бедной стране зарплата на Порше и БМВ? Друзья, да, кредитные эти все вещи очень
может
часто
быть,
бывают.
Кстати, вот даже у Малышевой в ипотеку куплен.
Это же сказать. Национальный вообще спорт у нашего человека, понимаете? Он может голодать, он может паршиво питаться. Как в известном анекдоте про нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть, а не я буду меньше пить.
Да, да, но обратите внимание, ради чего это делается? Это делается ради того, чтобы казаться. Казаться зачем? Для себя казаться лучше. На самом деле, очень многие вещи делаются для себя, а не для внешнего. Понимаешь, для себя. Для себя просто. Ты вот могу себе позволить. Ну,
или просто
я там не доедать, или жить на первом этаже, вместо того, чтобы снимать чуть дешевле, чем если бы я жил на четвертом. Но зато у меня будет БМВ. 2 месяца назад президент назначил повышенный выплаты врачам, и стали тут же... Ну, слушайте, это, мне кажется, это не нужно трогать ковид и риски, и все эти врачи, это совершенно... Это единственное, что правильное можно было сделать, это как-то им помочь. Мордовии и Чуваши взятки берут курями и гусями, пишет Николай Любер. А вот какая средняя зарплата у чиновников, тех, кто имеет часы по стоимости Боинга или машину по бюджету скромного государства. В Германии, например, у госчиновников нет выпендрежа, система работает. Но в Германии есть чиновники очень высокого ранга, которые могут себе позволить такое, но не позволяют. А почему? Просто чиновники в Германии служат гражданам стороны государства, а не своему карману. Проверки везде и часто наказывают. Не часто, но метко. Это пишет Александра, видимо, из Германии. Ну, вот такой сюжет. Я думаю, они скандинавы все-таки. Давайте звонки. Берем звонки. 7373948 наш прямой эфирный номер. Давайте какой-нибудь подытоживающий. Как вы считаете, нужно хорошо выглядеть?
Девочки, здравствуйте. Приятная компания. Спасибо за эфир. Вы вот как-то сами удалились. Тему задали прям так с листа и что-то стали рассуждать, куда-то ушли. О чем говорил наш всея Руси? Он, как классик, пытался сказать, ребята, берите по чину, брать все равно надо, но по чину берите, пожалуйста. Многовато, не нужно, народ
он
все видит.
Он такого не говорил. Он сказал, что да, ну, это вы как бы пошутили. Я поняла, да. Какие кредиты, пишет Лекс. Ну, какие кредиты? А вы, Лекс, посмотрите на закредитованность граждан и на суммы. Кто их берет? А вы думаете, на что их берут? Вы так, что? Вот Андрей Петров не знал, что Малышева ипотеку взяла, чтобы эту усадьбу взять, да? Ну, кстати, я не понимаю претензий к Малышевой, так же, как и к Киселеву и к Соловьеву, потому что это просто, ну, а это шоу звезды, почему у них есть просто деньги, они покупают, что хотят. Это не совсем госслужащие. Но речь о чиновниках, да, это такое общее слово. Госслужащие чиновники ежегодно попадают в декларацию о доходах, которые в том числе отображаются данные о кредитах. И там есть, где Порше кредитов. Там, где есть Порше, кредитов не наблюдается. Мигуста. Ну вот мы сходу, я не знаю, я, может быть, попробую проверить, я не знаю, получится ли у меня. А вы смотрели? Вы точно знаете? 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, пишите либо на Telegram, говорит МСК-бот, либо на СМС плюс 7-925-88-88-94.
Алло, здравствуйте, мы слушаем вас, представьте, пожалуйста.
Добрый день, Сергей. Случаем, значит, стал работать в домах высокопоставленных чиновников или бизнесменов и увидел, что просто не видно за забором трехметровой высоты. А мы думали, что богатые люди, которые сосед купил машину подороже, наши там пятиэтажки, девятиэтажки, вот, как-то выглядел, за границу съездил. То, что я увидел, какие дома стоят в пределах 5 километров от Москвы, ну, я бы назвал это санаторий. Ну, не может один человек, там, или семья из 3 человек иметь такие дома площадью 400-500 квадратных метров внутри под мрамор. Ну, это что-то, я не понимаю, за какие заслуги, может быть, вакцину придумал, может быть, какую-то таблетку, там, я не знаю, от рака. Ну, не должны мы, люди, которые так живут, ничего стране не дав, так жить. Я просто не представляю, за счет чего такие средства, такие, не понимаю,
но вот вы
благодать...
Вы думаете, что кто-то вот ничего не дал? На самом деле же работа во власти – это довольно большой стресс и ответственность в том числе. И риск
вы понимаете,
там выше, чем...
водитель троллейбуса – тоже тоже стресс и ответственность. Водитель,
да,
поезда.
Абсолютно.
Вот я машинист, допустим, электропоезд. У меня за спиной 1000 человек. Ну, чуть-чуть я отвлекся, и мы влетели не туда. Вы понимаете, тоже ответственность. Как летчик, а как вот ответственность мерится?
Ну, а ответственность с количеством людей, которые пострадают. У вас 1000.
Да, но я-то где-то на метро на работу, я как машинист, а он едет на персональным водителем. Вот. У него фуршеты, а у меня банка греется на печке свечи во время обеда. Как мерить? А он вдруг он враг народа? Может быть, он на работу не ходить, он бы меньше вреда бы родине принес.
Сергей, спасибо, мы поняли. Ваша риторика вращается вокруг вопроса, у них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает, как пел Владимир Семенович.
Тут было просто, что вот очень скромно приходится даже при там большом таком труде жить, но несколько было сообщений, я обращу внимание, именно через Телеграм кит-убийца пишет, для переговоров важно, ведь люди предпочитают работать с успешными людьми. И еще было сообщение про то, что человек, да, другой сейчас я его найду, что Валентин пишет, дела уверенно можно делать с людьми, которые выглядят дорого и выше среднего. Это как метки в животном мире. И в этом смысле, наверное, вот с этим нельзя не согласиться. Другой вопрос, что одно дело, когда вы делаете бизнес, а другое дело, когда вы принимаете решения государственные или там региональные какие-то для жизни народа. Тут все время получается какое-то противоречие в этом сквозит. Но, с другой стороны, мы можем себе представить, чтобы они все вдруг переняли новую, однажды это произойдет, эстетику новой реальности, IT-гиков и другого мира, вот этого нового времени, которое пришло, когда кеды, кофе из Starbucks или что там.
Настя, я уверена, что это непременно произойдет, просто в пору эту прекрасную не доведется жить уж не.
Почему?
Не,
мы уже в нее почти тебе живем. Не, ну почему? Нет, это будет архаика уже однажды в какой-то момент.
Ну, потому что должна произойти смена поколений людей, которые живут привычным для себя способом. Потому что дети этих людей, возможно, будут носить на себе не столичную недвижимость и не золотые лимузины, а, возможно, свой размер своего IQ, скажем так, который будет демонстрироваться другим путем, не при помощи часов Бреге или Радо, или обуви, которая безошибочно распознается теми, для кого послан этот сигнал, и примерно ясно, сколько она стоит и зачем она была надета. Может быть, эти времена непременно настанут, но я боюсь, что для этого должна произойти смена поколений, чтобы люди начали воспринимать эту новую модель как совершенно естественную.
Ну, посмотрим. Пока, я даже не знаю, уже столько новых, молодых всяких, высокого довольно ранга чиновников. Помнишь, когда эти губернаторы назначались похожие один на другого, все такие в очочках, такие вот очень похожие, даже шутки какие-то про клонирование там ходили и так далее. Может быть, мы к этому придем? Но сейчас у нас же время, новости же должны.
Мы прервемся на новости, скоро вернемся. Это программа «Отбойно», говорит Москва.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
И мы продолжаем. Не удивляйтесь, вы слышите голос сейчас меня, Анастасия Аношко. И со мной вместе в студии Александра Лосева.
Добрый вечер, друзья.
и не Асафов Александр, потому что мы его подменяем на 2 недели. И отбой вот с 18 до 20. С Асафовым, слава богу, все хорошо. Он по своим служебным нуждам. Просто вот мы его заменяем. Поэтому отбой мы ведем вместе и зачитываем сразу. Мы следим все время за новостями, за лентой в том числе. Срочная новость. Сергей Собянин подписал указ о следующем этапе снятия ограничений в Москве. С 23 июня, сегодня 22 июня, то есть с завтрашнего дня в столице, в полном объеме открываются рестораны и кафе. Возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Открываются прогулки на речных трамвайчиках по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения. Вновь будут доступны детские спортивные площадки. Все снимут, эти огородочки, друзья, снимут. А также лавочки во дворах, скверах и парках. Вовремя я своих детей по дачам развезла, правильно сделала. Возобновляют работу турагентства, однако организация экскурсий по Москве пока невозможна. Чего не будет, это кинотеатры. В кинотеатры пока остаются закрытыми. Вот, поэтому вот будьте, примите к сведению, знайте, что с завтрашнего дня это все будет, но все равно, мне кажется, никто пока еще не отменял масочный и перчаточный режим, и я призываю всех стараться все равно, ну, держать дистанцию и все эти средства, возможно, использовать.
Ладно, если бы ты, Анастасия. Татьяна Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью. По словам вице-премьера, соблюдать этот режим и пользоваться антисептиками придется на протяжении нескольких месяцев. Голикова также сообщила, что проблем с обеспечением граждан средствами индивидуальной защиты нет. Это связано с тем, что российская промышленность очень быстро перестроилась и стала оперативно выпускать маски и перчатки.
Слушай, ну, Саша, у меня сразу вопрос. Давай голосование слушателям и от слушателей пару комментариев по поводу вот этой завтрашней отмены. Вот мне интересно, вы такое бы голосование предложила, вы будете как можно, ну, вы будете жить так, как теперь разрешено, или вы все равно будете опасаться? Ну, вот открыто, формально, да, окей, там есть определенная все равно социальная дистанция, там столики в ресторанах будут стоять и так далее. Но вы будете пока все еще остерегаться, или вы уже, ну, все, уже на спад пошло, и все. Сделаем голосование? Как ощущают себя люди? Вы будете жить как раньше, или вы будете жить все-таки опасаясь, да? Ты номера можешь для голосования завести?
Так, номера для голосования. Я боюсь, что я смогу это сделать через какое-то ближайшее время,
ну,
но не прямо сейчас. Мы эту тему обязательно обсудим попозже и обязательно к ней еще вернемся. Я хочу призвать наших слушателей действительно к здравомыслию и адекватности, потому что я знаю, что среди, например, твоих, Настя, поклонников есть острые ковид-диссиденты даже сейчас, которые отрицают яростно и существование инфекции, и существование статистики, а также факт того, что, в общем...
Слушай, это удивительно совершенно вещь, это явление, которое вот с нами уже этот ковид довольно давно, мы уже, он даже надоесть успел, на самом деле, всем. Но, с одной стороны, да, я у себя в телеграм-канале, Анастасия Ножко, проводила опрос, просто вот из тех, кто на меня там подписан, вот я у их спрашивала. Там, кстати, очень хорошо, там до 1500 человек голосуют, то есть как в настоящем социологическом этом, из разных городов России. И там 10%, то есть 90% верят в ковид, я буквально недавно это делала, на днях, а 10% не верят. Более того, наблюдается какое-то странное явление среди очень умных, уважаемых, таких интеллектуальных, циничных, что немаловажно, людей. В ленте, в соцсетях я обнаружила, что есть люди, которые отрицают, действительно, просто отрицают, и все, и они не верят, они идут, это полный клинч и, в общем, почти провал, потому что, ну, я не знаю, отписываются ли от них там люди, но это, ну, там... главный редактор там одного очень хорошего детского журнала, очень хороший журнал, прекрасный, он, кстати, не испортился в этой связи, слава богу, им удается эту тему как-то обойти, но их главный редактор, ну, он просто странно себя ведет. Ну, то есть, похоже, он сошел с ума. То есть люди действительно, кстати, видела на днях новость, врачи констатируют увеличенное количество обращений, когда людям мерещится, им кажется, что у них есть все симптомы, они переживают, но по объективным анализам, там, по температуре и так далее, нет ничего. То есть у людей сносит, ну, еще, может быть, жара как-то действует. Люди начинают как-то вот немножко не в адекват. У меня жена сегодня в салон красоты идет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это наши слушатели, кстати, рассказывают, как они живут на самом деле. Все, они как бы расслабились или все еще мобилизованы. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8, наш прямой эфирный номер +7 495 73 73 94 8. Что? Ага, завтра пойду делать жим лежа в маске и в перчатках. Смешно. Конечно, нет, Валентин. Нет, вы можете делать жим лежа дома. Валентин, вам не приходило это в голову? Я знаю людей, которые дома оборудовали спортзалы себе. Называйте ласково. Ковид. Ковидка. Нет, мне больше нравится ковидло, как повидло. Это сленг уже, он, кстати, пришел, знаешь, к кому? К вирусологам и молекулярным биологам, с которыми я дружу. Я на них тоже там подписана в специальных соцсетях. И они вот так это называют. Ковидло. А я начала шаверму покупать, пишет Антон.
Это дома... прекрасно напрямую связано с коронавирусом.
Почему?
Я считаю, понимаете, покупка шавермы и...
А я покупаю шаверму удаленно, дистанционно. Можно заказать через специальное приложение. Правда. Маску и перчатки надеваю, когда требуют. А где ваш Асафов? Ваш Асафов по служебным делам отбыл и не может вести 2 недели программу, поэтому буду вести я, Анастасия Аношко и Александра Лосева. Я верю в коронавирус, пишет, но я понимаю, что проблемы раздуты.
Что значит раздутая проблема? Очень меня занимают замечания такого рода про раздутую проблему, когда есть, например, Всемирная организация здравоохранения, когда есть статистика оперштаба.
Нет, Саш, это Всемирный заговор. Нет, тут другое совершенно мышление, там про заговоры и так далее, все друг другом спелись, все там пляшут под дудку членов какого-то там клуба. Слушай, сегодня видела новость ужасную про то, как сейчас, в каком же это регионе, кошмарная новость. В Чувашии, что ли, там 7 детей остались без матерей. То есть 2 сестры вот на днях умерли. Сейчас я найду это. Умерли 2 сестры, у одной 3 детей, у второй 4. А их муж у одной умер, то есть дети просто остались просто круглыми сиротами, без мамы, без папы. А бабушка с дедушкой сейчас лежат в реанимации, то есть еще непонятно. А они еще старенькие, поэтому там как бы прогнозы я не знаю какие. Но, вот сейчас Мордовия. В Мордовии, это Мэш опубликовал ужасную эту историю, лишил родителей сразу 7 детей из одной семьи. То есть, а бабушка с дедушкой оба в реанимации.
И слушайте, друзья, это же очевидная и непреложная истина. Проблема никуда не делась. Она не стала, скажем, такой острой, но она никуда не ушла, она не исчезла. Нам пишут слушатели: я верю в коронавирус, но понимаю, что проблема раздутая. Другой, значит, господин пишет, что наш мэр живет в другой вселенной, у нас давно уже все ходят без масок, сидят на лавках и гуляют на детских площадках. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что мы, видимо, с вами живем в нескольких разных Москвах, потому что в моей Москве, которая не самая центральная, но и не, скажем, самая окраинная, люди дисциплинированно выгуливают своих собачек в перчатках. Собачки тоже практически в перчатках.
Какой район? Давай мы возьмем на заметку.
Давайте я размою. Давайте пусть это будет просто такой вау.
Административный округ.
Пусть это будет восточный административный округ, да, далеко не самый престижный. Тем не менее, там люди соблюдают дисциплину железно, понимаете, их не надо загонять палками в эти маски. Продавцы у входа во все магазины ни на кого не повышают голос, не стоят с угрюмыми лицами, потому что все добровольно носят маски, добровольно носят перчатки. Я подчеркиваю, добровольно, не хотят помереть раньше срока. Друзья, это очень важно. Если вы считаете себя фаталистом и твердо убеждены в том, что если коронавирусная заморская зараза вас не возьмет, дело хозяйское, но вы пощадите хотя бы тех, кто вокруг себя, пощадите уязвимые категории граждан, бабулечек ваших детей, и вообще, не знаю, ну как-то давайте начинать с себя.
Если человек не верит, он уже не верит. Тут, понимаешь, это очень тонкий вопрос веры. Верю, не верю. То есть как только возникает этот вопрос веры или не веры, тут никакие аргументы, Саша, мне кажется, вот такие факты, там какая-то логика, это не то, и оно не работает. А что работает, я, кстати, не знаю, но, видимо, не знаю, надо подумать.
До какого-то момента работал страх смерти. Но почему-то каким-то образом люди пережили его приход и выяснили, знаешь, что их это не касается. Смерть — это то, что бывает с другими.
Да, не с тобой, конечно, это отвратительно, но не с тобой. А в фитнес-клубе я в маске должен бегать. Вот Андрей Дыдриков спрашивает через Телеграм, говорит Москобот. А вы знаете, вот завтра, и мой тоже фитнес-клуб открывается, я завтра же им позвоню и скажу, что я замораживаю свой абонемент еще на месяц, а потом деньги будут пропадать просто так, потому что я уже поставила дорожку, я никуда, конечно, ходить не буду, потому что, несмотря на все эти меры предосторожности, я себе не представляю, как там эти раздевалки, эти ванны, эти бани, эти бассейны, очень сложно себе представить, как там можно что-то соблюсти и что-то не подцепить. Вот. Что у нас еще?
Короче, друзья, возобновляют работу турагентства, как сказала Настя, однако организация экскурсий по Москве пока невозможна. Собственно, я на что хочу обратить-то внимание, подытоживая. Хочу обратить ваше внимание на то, что потихонечку жизнь налаживается. Помните, мы опасались, не боялись, но опасались того, что после ковида наша жизнь никогда не будет прежней. Никогда. Вот сквозила тоже такая мысль и в средствах массовой информации, и вообще как-то позволю себе эту вольность на кухнях среди мыслящих людей. О том, что все, теперь вся работа будет удаленной навсегда. Никто не сможет ездить никуда. Спортзалы отменены. Мы теперь будем приседать дома, пока на нас глазеют наши бесчисленные дети и старики. Нет, смотрите, все потихоньку возвращается на круги своя. Просто вы самосохранитесь максимально. Доживите до тех времен, когда откроется совсем все, и вы сможете вернуться в то время, когда жизнь была... Ну, скажем, прежним.
Нет, многие уже все равно вернулись, это очевидно, да. Кто-то, ты знаешь, что я увожу детей, значит, на дачу, соблюдая все меры предосторожности, на личном автомобиле, никаких электричек там. И там-то, тут еще в городе, знаешь, так как ты себя держишь, потому что народу, ты знаешь, что много априори, везде, в лифтах, в подъездах. А там вообще это не чувствуется, то есть люди просто, они не то, что там маски, перчатки, там даже, ну, дистанции речи не идет, то есть там все как было, как прежде, но от этого становится еще страшнее, на самом деле, когда ты это видишь, если ты боишься. У нас вот, чего далеко ходить, у нас вот капитан очевидность, наш старый давний слушатель, он пишет нам через Телеграм. Люди умирали до ковида. Капитан очевидность еще в мае, значит, проявил признаки ковид-диссидентства, но пытается оперировать тоже цифрами какими-то там расклад. Говорит, вот смотрите, смертность месяц вот от прошлого года и этого года, там незначительные изменения, что там, нечего там гробить экономику и так далее. Есть вот много людей, они сейчас, кстати, видимо, мы их чем-то привлекли, и они нам теперь все пишут, все, кто не верит. Они пишут теперь нам, но с завтрашнего дня, друзья, в Москве, по крайней мере, очень много что разрешено, вот, поэтому смотрите, читайте новости внимательно, говорит Москва, телеграм наш, говорит Москва, обязательно тоже читайте, там новости, очень удобно все сразу в виде сообщений. В полном объеме открываются рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны, трамвайчики по Москве, реке. Не знаю, кто на них ездил, на этих трамвайчиках, туристы.
Тут. Зайчики.
Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. Не знаю, я бы вот детский сад сейчас ребенка бы, не знаю. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения. Вновь будут доступны детские и спортивные площадки, а также лавочки во дворах, скверах и парках. Их откроют, наконец. Возобновят работу турагентства. Однако организация экскурсий пока невозможна. Друзья, а вот у меня сразу тут же вопрос. А удаленный-то формат сохранится у всех этих прекрасных заведений, который был? Знаешь, мой спортклуб, он вел в сторис у себя в Инстаграм тренировки. Это было так здорово. Я, правда, не на одну, как ты понимаешь, не пришла, но я знаю, что это было. И была такая возможность. То есть если бы я была чуть более организованным человеком, я бы занималась дома. Ну, может быть, я себя уговариваю, что дел...
Слушайте, ну, самое-то главное в этой истории, я так понимаю, ну, не то чтобы прям главное, но что-то немаловажное, это то, что вернулись на прошлой неделе в ЗАГСы Москвы торжественные церемонии бракосочетания. То есть для тех, для кого было страшно важно не просто поставить штамп в паспорте, а сделать это в торжественных условиях.
По-человечески, людские.
В великолепных одеждах, да. У них такая возможность есть. А у нас, между прочим, на днях в России ЛГБТ-активист смог оформить в ФНС налоговый вычет на мужа. Правозащитник Игорь Кочетков 5 июня получил налоговый вычет по расходам на страхование жизни своего супруга Кирилла Федорова. Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке. Как вообще у них это вышло? С чего вообще все это началось? Как мы знаем, в России союз, брачный союз, да, что там брак, это союз мужчины и женщины.
Да.
И скоро это будет дополнительно подтверждено в основном законе страны. Но дело в том, что Игорь Кочетков и Кирилл Федоров оформили брак в Соединенных Штатах Америки в 2019 году. По Семейному кодексу России браки, заключенные за рубежом, действительны и в России, если, внимание, супруги не являются генетическими родственниками, не состоят в других браках и дееспособны. Как мы поняли, Кочетков и Федоров не попадают ни под одно из этих исключений.
Правильно.
В декабре Кочетков заключил договор страхования жизни своего мужа, после этого заполнил декларацию на сайте налоговой службы, и через полтора месяца ведомство приняло решение о возврате налога. Деньги поступили Кочеткову на карту 5 июня. Всем пора перестать делать вид, что в России нет однополых браков. Однополые браки давно пришли в нашу страну. К сожалению, их здесь нельзя пока заключать, но на уже заключенные браки должны распространяться те же нормы закона, что и на союзы мужчины и женщины, считает Кочетков. ЛГБТ-активисты отметили, что это уже второй случай, когда российские власти признают брак, заключенный между двумя мужчинами.
А как же женщина? Между двумя женщинами? Саша, мне хочешь честно? Я когда это все увидела, я подумала, что Кочетков этот, как его зовут, Александр или как?
Ну, сейчас найду, Игорь.
Игорь. Он просто настоящий вредитель этого ЛГБТ-сообщества, никакой не активист.
Почему
он
же?
Он просто это все дело гробит. Потому что я бы на его месте, откровенно говоря, если бы честно... Честно, я бы сидела бы и молчала бы в тряпочку. Ну, шушукалась бы, вот, распространяя среди своих, там, одного поля ягода, вот это все, там, специально у них, ну, там же они же друг друга все где-то что-то, они же там все знакомые там между собой. Понимаешь, зачем он это делает? Он сейчас получил эти деньги, я его с этим поздравляю. Кстати, я напоминаю всем нашим слушателям, которые все еще не пришли в сознание, может быть, не знают о том, что государство выплачивает налоговые вычеты гражданам. Знаете на что? На лечение, на приобретение препаратов лекарственных, которые вам выписал врач. 13%. Собирайте чеки или платите банковской картой, потом просто распечаточку с рецептом. 13%. Курочка по копеечке. Знаете, это за год посмотришь, если у тебя дети, родственники, муж, отец, мать, дети. На всех соберешь, допустим, потратил, там есть ограничение, до 120 тысяч рублей. Тебе возвращают 13%. От 120 тысяч это 15 600 рублей. Мало это? Нет, нормально. Страховку, когда покупаешь медицинскую добровольно, как Кочетков сделал, он оплатил, подтвердил, что он оплатил супругу, ему вернули 13%. А на взрослого человека нормальная страховка стоит там, ну, сколько тысяч, там, 30-50, там, по-всякому, да, в год. Хорошее дело, кстати. Вот. И что он сделал? Он сейчас сделал так, что сейчас это закончится, Саш. Ты понимаешь это? Вот он это придал огласке, как бы положительно, что да, у нас признают. Вот за что они боролись? А зачем они с этим? Что, за что они борются, если все в порядке? Сидели бы тихо, не высовываясь, все было бы дальше точно так же. Сейчас он сказал, это сейчас прикроет. Просто показательно. Разве нет? Как ты думаешь?
Это достаточно сложный вопрос, просто потому что, ну, действительно, ситуация получается двоякая. В России, ну, браков в строгом смысле слова, однополых в России действительно нет. Это неправда. Такие отношения не регистрируются, они не легитимизируются. И человек, который 350 лет прожил с другим человеком своего пола, не имеет права в случае смерти или разрыва отношений ни на какую финансовую, а также юридическую, как это называется, отдачу, да?
Да, сейчас нет. Но дело в том, что есть лазейка, она, конечно, так себе, про смену трансгендера, когда смена пола, и все, ты это фиксируешь, это можно сделать. Правда, это подразумевает, что человек должен идти на какие-то вмешательства серьезные, на которые не каждый человек вообще решится. Вот. Но такая возможность есть. И есть примеры, когда там регистрировали, потом эти бедные сотрудники не знали ЗАГСа, что это был на самом деле бывший там мужчина или женщина, или наоборот. И к ним потом журналисты приходят, а вот вы, они, вы не знали.
Ой, слушайте, у меня прям в практике был такой ужасно занятный эпизод. Я однажды рассуждала долго, судиться мне или нет. Ну, в общем, там другой был вопрос, это не важно. Важно то, что мой потенциальный юрист и адвокат, чтобы самопрезентовать себя, рассказал о том, что в одной европейской стране, ну, это страна постсоветская, да, будем говорить прямо, он добился большой известности за счет того, что вел дело мужчины, который изменил пол, сделал операцию по смене пола, а власти отказывались ему давать паспорт сообразно его новому полу. И адвокат...
Он выиграл это дело.
Да, они потратили кучу денег, кучу сил и времени, тем не менее они это дело выиграли. Да, и, в общем, дальше...
Формальности были соблюдены.
Формальности, да, совершенно верно, формальности были соблюдены, дальше они поехали на своих двоих. Но речь-то сейчас, в общем, о другом.
Ну, пора... о том, что, да, о том, что браки у нас не регистрируются, но Кочетков, или как его фамилия там?
Верно, все верно.
Игорь, я уже, видишь, я выучила имя активиста. Вот он говорит, что они признаются. Он не сказал, что они заключаются, он сказал, что де-факто вот мы рады, как бы он радуется. А зачем он про это сейчас так громко говорит, тогда как на носу принятие поправок, и каждая из тем принятия там чрезвычайно важна тем людям, которые принимают решения. Вот мне, если честно, это не очень понятно. Давай, слушатели, у нас же интерактивная программа. Телеграм наш. Говорит Москобот латинскими буквами в одно слово. СМС присылайте. +7 925 88 88 94 8.
У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем.
Звонки, да.
Добрый вечер, вы в эфире.
Сорвалось?
Сорвалось, да.
Давай я историю, хочешь смешную расскажу?
Скорее же.
В Москве есть музей имени Дарвина, подожди, Дарвиновский.
Не имени,
но он Дарвиновский, да, то, короче, такой. Он не очень далеко от нас. И я своей дочке на 5-летие решила там, ну, знаешь, как просветительское день рождения такое, организовать экскурсию и пригласить ее подружек из детского сада. И когда мы там были в свободном помещении, я просто увидела какого-то вот так этого... экскурсовода, который так интересно рассказывал про насекомых, прям так, мы даже присоединились, то, что нельзя делать к этой экскурсии. И я потом, когда заказывала, говорю, вы знаете, вот у вас там есть такой экскурсовод, я вот хочу именно его, вот чтобы он был, он так хорошо рассказывает, так мило. И мне его дали, значит, мы прошли экскурсию, все девочки пришли с мамами, 5-летние, естественно. А потом у нас была часть как бы за столом, вот, после экскурсии. И вдруг, и все шу-шу-шу-шу, и вдруг мне одна из мам говорит, а Настя, а ты знаешь, кто это был у нас экскурсовод? Я говорю, кто? Как, то-то, какой-то Олег там или что? Кто? Говорит, так это же давно известно. Это была раньше тетенька, а стал дяденька. И он ходил там уже 15 лет, ходит по всяким шоу, оказывается, еще там в начале 90-х, там на заре, когда-то это все там по переход произвел, и там рассказывал, он там ребенка родил, там ребенок его был недоволен, потом он узнал в 15 лет, что папа его родил, ну, короче, там такая, да, клубок. Я так, честно говоря, оторопела, но на самом деле в жизни вот для меня, кстати, никакого значения не имело, так хорошо рассказывал человек, если честно, так классно эту экскурсию вел, мне было очень интересно. В этом смысле, да, у нас, значит, мы звонки-то по поводу вот этого деятельности активиста ЛГБТ будем принимать. Как вы считаете, он вредительствует? Молчал бы в тряпочку, да по своим бы просто говорил, что все нормально, если там сделал брак, зарегистрировал где-то в Голландии, еще где-то. Свидетельство потом здесь легализуешь, и все. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8, и наш телеграм говорит МСК-бот. Смена пола не лазейка, а отдельная тяжелая дорога. Да, да, 04. Вот я вот полностью соглашусь, когда это надо решиться на это, я даже себе не представляю. Вот люди даже на необходимые вещи иногда не могут решиться, а тут вот полностью надо действительно быть до крайности уже вот хотеть этого. Игорь, молодец. Нам же не вычеты нужны, а открытая, спокойная жизнь. Но всем страшно. 04. А знаете, я с Лаховой говорила в эфире вот недавно, на прошлой неделе. И ей говорю, слушайте, а вот у вас же есть такие знакомые? Говорю, ну, вот такие вот, которые вот это вот. Ну, какая разница на самом деле? Ну, вы что, вот вы с ними как-то плохо общаетесь? Ну, дайте людям, вот они же, это же всегда было. Ну, какая разница? Она говорит, нет, это да, с одной стороны, да, я таких знаю, все нормально, но такого по закону быть не должно. Мы, этого у нас не будет никогда, и вот мы теперь вот и не будет, и не надо. Но в действительности, как мы видим, есть, да, есть, но у нас сейчас, видите, вектор-то в другом совершенно направлении движется. Поэтому... В чем Игорь молодец? Ну, в смысле, вот он просто, мне кажется, обострил сейчас ситуацию. Надо же быть, мне кажется, хитрее, нет? Если Игорь чего-то хочет добиться. Не знаю.
Ну, если условно Игорь чего-то хочет добиться, к сожалению, у него нет других легальных рычагов для того, чтобы обозначить себя как человека, который имеет право на определенные... да?
Ну, кроме как обозначать, где сейчас есть тонкие места, где он может реализовывать это право. Указал на это тонкое место, место сдал, все, скоро его не будет. Хотя... Посмотрите, может быть, вам следует задуматься о том, каким путем идти. 19.00, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 19 часов 6 минут. Это программа «Отбой». Всем здрасте. Меня зовут Александра Лосева. Со мной сегодня в студии Анастасия Аношко. Вместо Александра Асафова ненадолго, на 2 недели. Все живы и здоровы, не переживайте. Сегодня мы обсуждаем множество резонансных тем. Добрый вечер, Настя.
Добрый вечер всем.
И та, с которой я хотела бы начать сейчас, достойно, дорогие товарищи, стать сюжетом для книги Стивена Кинга или для фильма какого-нибудь по Хичкоку. Жительница Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына. Казалось бы, ну что за новости? Но дело в том, что убийство 12-летнего сына было совершенно элегантным образом спланировано. Его сокрытие было сделано в лучших традициях детективного жанра. Сейчас я вам расскажу о том, как это происходило. Я хочу, чтобы вы ужаснулись. Мать 12-летнего мальчика вместе с мужем обратилась 6 марта в полицию с заявлением, что их сын ушел из дома в школу и не вернулся. 19 июня следователи нашли тело ребенка, залитое бетоном, под полом дома его старшего брата. В конце концов, мать призналась на допросе о том, что когда ребенок вернулся домой, его не было очень долго, она взяла гантельку вместо того, чтобы встретить сына хлебом с солью, и решила проблему наказания за неповиновение вот таким простым способом. Гантельку и мобильный телефон ребенка она потом выбросила в реку и решила немножечко запутать следствие. К этому делу она привлекла своего мужа. Они долго дурили голову полицейским, рассказывая о том, что камеры видеонаблюдения якобы обнаружили ее сына сначала там, потом сям. В конечном итоге выяснилось, что все это совершенно не так, ничего общего с правдой не имеет.
Ну, я так понимаю, что там и старший сын тоже, видимо, принял участие, или он совсем не знал о том, что в его доме в подвале залит в бетон труп его младшего брата.
Следственный комитет об этом умалчивает. Пока он просто возбудил уголовное дело по пункту второй части статьи 105 Уголовного кодекса убийства малолетнего. А теперь самое любопытное во всей этой истории. Это второй момент любопытства. Согласно данным РИА Новости, подозреваемая 56-летняя Галина Морозова, известный в регионе политический деятель. В 2016 и 2017 годах она баллотировалась в депутаты региональной думы. В прошлом году собиралась на пост губернатора Астраханской области, сообщили в агентстве.
А там момент еще, знаешь, момент, я тоже читала подробности, там было, знаешь, как она была региональным таким местным политиком, но вот эта идея баллотироваться в губернатора, она пришла ей в голову самой, и ее у себя, у нее там в партии не поддержали, сказали, наверное, что-то вроде того, что ты дура, что ли, зачем и что. Она разобиделась, разошлась, ушла, вышла оттуда и стала это делать самостоятельно. То есть это уже как бы, я так вот просто по-житейски скажу, что это уже такой звоночек. То есть когда человек, ну вот он принимает какое-то решение, в целом это достойно, конечно, уважения, наверное, когда тебя коллеги, товарищи, значит, соратники не поддерживают, а ты все равно идешь там, куда ты собрался. Но это просто вот момент сразу. То есть не то, что она баллотировалась прямо при большой поддержке. Ее никто не хотел туда, ну, поддерживать из ее коллег. И да, и так, и она эти выборы проиграла, как мы можем судить из дальнейшей, да, ее карьеры.
Да, дело в том, что она не пошла никуда, ни по какой служебной лестнице, а вверх. Важно в этой истории, важно в этой истории также, что погибший мальчик был чемпионом Южного федерального округа под тхэквондо. Понятно же, да, что от полученной раны он скончался на месте. И от этой истории волосы мои оставшиеся шевелится совершенно невозможно на голове. Я хотела бы обсудить ее с вами и с нашими слушателями. В частности, главный мой вопрос состоит вот в чем. Мне кажется, что культура воспитания в нашей традиции постсоветской, не рискну назвать ее российской, это совершенно вообще не об этом, достаточно жестоко по отношению к своим детям. То есть сейчас общество разделилось на два радикальных лагеря. Средняя прослойка достаточно тонка. Так вот, по обоим полюсам этих лагерей сосредоточены занятные группы граждан. Одни из них говорят о том, что...
Ребенок тоже человек.
Да, не просто
надо уважать.
Ребенок не просто тоже человек, и личность надо уважать, а надо, значит, максимально оберегать от того, чтобы сказать ребенку «нет», а потом сплясать с бубном, а потом на ночь уложить 8 способами, и, в общем, всячески щадить детскую психику, а то, не дай бог, он узнает вообще то, чего ему не положено.
Совместный сон и грудное вскармливание.
Да, грудное вскармливание до 40 лет. А другая категория, значит, людей говорит о том, что вообще-то всю жизнь, значит, дед меня сёк, отец меня сёк, я сам сечь буду. да? Да. Причем это совершенно необусловлено. Это совершенно не обусловлено никаким гендером. Есть такие отцы, которые воспитывают своих сыновей так, считая, что только таким образом можно...
Ой, отцы вообще не всегда принимают участие, если это
помочь сказать,
поправочку. Матери
и тоже. Есть такие матери, потому что сейчас я сделаю небольшое отступление. Совсем на днях тоже мы получили информацию о том, что человека, ставившего своего пасынка на гречку голыми коленями, осудили на 5, что ли, лет колонии. Его матери дали 1.5 года колонии строгого режима. То есть получается, что кто-то, понимаете, пытается у судьбы купить право родить, методом ЭКО, методом сложнейших манипуляций с усыновлением детей. Таких людей не масса, это, разумеется, не критическая величина, но она достаточная для того, чтобы иметь ее в виду. А кто-то, будучи многодетным, например, матерью или отцом, или просто, в принципе, успешно родившим человеком, да,
да.
Пытается вообще как-то этот процесс уже сделать обратимым.
Что? Нет, в смысле прикончить, в смысле обратимым, в смысле избавиться от ребенка, ты хочешь сказать?
Даже не избавиться от ребенка, это уже крайняя мера, а просто каким-то образом вообще сделать этого человека максимально удобным для себя, то есть, по сути, сделать так, чтобы его уже не было. Больше уже, пожалуйста, можно вот меня от этого...
Ну, это прям... Нет, ну, это как бы, конечно... Смотри, тут сразу несколько... Я лично увидела в этой истории несколько, ну, как бы, линий. То есть, с одной стороны, смотри, мальчик чемпион, и там была фотография, я даже сначала не поняла, вот когда эта новость только появилась, несколько, когда там на выходных она была, жительница Астрахани убила 12-летнего сына, значит, и так далее, закатала в бетон. А фотография, которая иллюстрировала эту новость у нас в Телеграм-канале, если я не ошибаюсь, наш Телеграм говорит Москва, она, где как раз он чемпион, там подчеркивал, что он чемпион по тэквондо, и, значит, и он там с медалью, видимо, после какого-то соревнования стоит. И она рядом улыбается, и все счастливы. И из этого делается вывод, что когда у тебя ребенок, на самом деле, достигает каких-то там высот, пусть даже относительных, там, региональных и так далее, это значит, что он куда-то ходит, его кто-то туда водит, покупает ему, оплачивает это занятие, покупает ему форму и так далее. Ну, то есть это не ситуация, когда ребенок там брошен или, ну, совсем какие-то, совсем патологическая ситуация. Нет, видимо, это было более-менее, выглядело, по крайней мере, выглядело как... Ну, нормальная ситуация. Плюс общественно активная мама, которая занимается там чуть ли не политикой, пусть даже на местном уровне, но тем не менее. Вот. Потом, значит, смотри, что меня удивило в этом, во всем, ну, кроме самого этого ужасного конца, что странно. Ребенок, как они говорят, ушел гулять, вернулся под утро. Саша, для 12 лет это рановато, уходить гулять и возвращаться под утро. Реально, что было бы, если бы, мне кажется, со мной... Ну, из тех, кто там родительствует в данный момент, может быть, согласятся, когда у тебя ребенок 12 лет уходит гулять. Кстати, они таки гуляют одни, хотя в марте уже начинались карантины, но раньше было время. Все это ерунда, что дети не гуляют, не дружат дворами, все то же самое осталось. Есть дворовые компании, школьные компании, все они гуляют сами, теперь с телефонами проще. Так вот, если вдруг ребенок перестанет выходить на связь, и, ну, я его не увижу там, темнеет в марте рано, хотя бы там к 8 или к 9, ну, то есть в 11 я уже точно буду в отделении полиции находиться, если я не буду знать, где он, и он не пришел домой. То есть это...
Возьмешь ситуация... ли ты в отделение полиции гантель, скажи мне?
Нет, речь будет не об этом, я буду его просто искать. Тревожно, липкое чувство ужаса будет растекаться там в моей душе, я буду пытаться действовать организованно, но это то, что я, скорее всего, сделаю. Вот, я думаю, любой другой тоже самое, то есть как бы потратив на поиски самостоятельные там час-два, обзвонив всех и пробежав трусцой все вокруг, ты начинаешь как бы уже Лиза Алерт и так далее для более продвинутых. Далее, допустим, он приходит, они его не ищут, но он приходит под утро, что я просто себе это не представляю само по себе, но у нас нет другой стороны, понимаешь, Шада, слово виновника против слова мертвеца, его нет, слова мертвеца. Он приходит, и начинается ссора. Это выглядит странно, потому что если ты сидел в липком ужасе страха, что с ним что-то случилось, ну, ты прежде всего, конечно, ну, тебя отпускает, что он это, жив.
Слушайте, механика переживаний примерно ясна. И я думаю, что все родители адекватные, да, давайте сделаем такую небольшую оговорку. Давай вот вообще будем исходить из того, что все люди, которые однажды родили и вырастили чемпиона под тхэквондо до его 12-летнего возраста, примерно люди без девиации, с нормальным достатком, занимающиеся детьми, своей карьерой. Это достаточно распространенная картина, в этом ничего драматичного нет. Я не понимаю, как так получилось, что человек, проломивший голову ребенку, был вполне успешным политиком регионального уровня.
О, слушай, это как раз, я, может быть, скажу страшную вещь, но мне кажется, это совершенно неудивительно, Саш. Это абсолютно неудивительно. Давай вспомним сегодняшнего Соколова, историка, который довольно успешно занимался с историографией, там, ролью Наполеона или там армии Александра, и был такой пассионарный, прекрасный там лектор какой-то, и реконструктор, который взял тоже, и вот тот тоже, не сложно сказать, там, спланированно он там убил эту аспирантку или не спланированно, а потом надо было избавляться от тела. Вот, он его, значит, стал распиливать. Также и тут. Человек занимается чем-то, он причем, ну, он, кстати, мы никогда не сбрасываем со счетов специфические состояния, в которые попадают женщины, когда они рождаются, у них там затяжные вот эти депрессии возникают.
Мы поговорим об этом отдельно.
Распознавать их как, и мне до сих пор это не очень понятно, то есть я про это читаю, вижу, и даже была, помнишь, в советском времени была статья отдельная для женщин, убивших ребенка. Это отдельная статья, это не просто убийство человека, это как бы вот специфическая такая.
Я тебе скажу больше, она и сейчас существует.
Да, она, наверное, сейчас существует, но тут сейчас возбуждено дело просто вот общее, не то что матерью с сыном. И вот, может быть, на фоне этого, при этом она пыталась как-то реализоваться общественно, что, в общем, должно отвлекать от грустных мыслей внутри тебя или там внутри семьи, как бы есть еще внешняя жизнь. И вот она, это происходит. Допустим, это произошло в состоянии аффекта, что странно, потому что гантелей можно убить кого угодно, не только ребенка, любого человека.
Для начала ее надо поднять.
Ну, она бывает не очень тяжелая. Вот у меня гантели, я купила на карантине, 1,5 килограмма, 2 штуки лежат дома. Вот. Я не представляю. То есть, вообще-то это кажется ерунда, 1,5 килограмма, но если ты берешь, там вообще делать это тяжеловато. Вот ты берешь ее. Допустим, она попадает ему ребенку там в голову, хотя ситуацию это себе представить сложно. Тут вопрос допустимости. Видимо, она распускала руки раньше, видимо. Ну, раз это, может быть, это было привычное движение. Как можно? Она это делает, это что происходит дальше? Дальше они понимают, что у них труп, они от него пытаются избавиться. Более того, все согласны, что интересно, ее поддерживают, да, муж и сын, предположим. Они избавляются от тела и запутывают следствие для того, чтобы что? Чтобы сохранить свое общественное, как бы, положение. Почему, когда такое происходит, она не приходит и не говорит? Знаешь, люди же иногда звонят сами в полицию, вот когда такие вещи происходят. Это происходит там в состоянии какого-то аффекта. Они потом смотрят, что они сделали. Они просто идут и сдаются. Сдаются и говорят, все, там, все, я не знаю, как дальше жить и так далее. Этого не происходит. Вот это мне уже кажется супер странным и чудовищным. Еще более как бы чудовищным, чем... Ну, не более чудовищным, чем то, что произошло с убийством этого несчастного мальчика, который мы не знаем, на самом деле, когда он там домой пришел. У меня есть сильное подозрение, что это вранье про вернулся под утро. Ну, 12, он еще на фотографиях видно, он еще маленький, он еще не такой, но мальчик, у которого усики уже там.
Да, на самом деле это не важно, кто во сколько вернулся, важно только то, что родитель взял и порешил. Понимаете, я тебя породил, я тебя и убью. И для меня вот это вот происшествие в очередной раз стало индикатором того, что в политике приживаются, собственно говоря, черт знает кто.
Она не прижилась. Нет, обратите внимание, Саша, ее коллеги, может быть, правда, уже в свете этих событий они сейчас так начинают, знаешь, как легко быть таким капитаном очевидности, который, ага, там уже когда-то что-то случилось, я знал, я видел, я подозревал. Это проще так, потому что сейчас они рассказывают, что она странновато себя начала вести вот с момента, когда она решила в губернатора выдвигаться. Вот они на что обращают внимание. Ее там никто не поддержал. Все как бы... Это уже было ее дальше самостоятельное какое-то движение. И, возможно, это и есть тот самый, ну, возможно, вот это неадекватное какое-то желание человека, например, неадекватная ситуация, когда он не видит поддержки. Люди же социальные животные. А вот она вот решит там президентом стать или кем-то еще. Они никто ее не поддержал. Почему? Может быть, именно поэтому? Потому что всем было понятно, что...
Ну, вообще, я хочу тебе сказать, что это большая удача. что такого сорта человек не стал правителем даже регионального масштаба, да? Представляешь, что было бы гипотетически в порядке бреда? Что было бы, если бы мы имели такого человека у какой-то серьезной власти? Я хочу спросить у наших слушателей, только честно и откровенно. Вы знаете, у нас не очень... невозможно по отпечаткам ваших пальцев, дорогие наши люди, определить, кто есть кто. Поэтому вы напишите нам, пожалуйста, честно, это для нас очень важный момент. Вы вообще когда-нибудь били ваших детей? Считаете ли вы, что это нормально? Поговорите с нами об этом. Мы хотим понять вообще, как у нас работает сейчас вот эта система среди априори, как утверждаем мы с Анастасией, нормальных людей, потому что наши слушатели – интеллигентные люди. Так вот, точной статистики по всей России, кстати говоря, о происшествиях подобного рода нет. Судебный департамент при Верховном суде России сообщал уже довольно давно, что только в 2018-м, послушайте, это было 2 года назад, только в 2018-м до суда дошли 33 таких дела. А сотрудники кафедры криминалистики Кубанского госуниверситета полагают, что нераскрытых эпизодов вообще в 8 раз больше, чем уголовных дел. Сейчас мы сюда не заворачиваем эпизоды с выброшенными на помойку младенцами, с придушенными в колясках. Речь не идет об инфантициде. Я хочу это подчеркнуть, потому что преступления подобного рода квалифицируются по-разному, да? У них есть разные подвиды. Криминалисты пишут, что это малоизученные, табуированные преступления. И убийство ребенка матерью называется по-разному в зависимости от возраста. И отдельные законы об убийстве маленьких детей есть больше, чем в 20 странах мира. В общем, неудивительно, что они есть в Канаде, Великобритании, Германии, Италии, Японии. Да? В общем, во всяком уважающем себя государстве такой закон принят. И знаете, что самое любопытное? Они смягчают наказание для матерей, чьими жертвами стали дети, но только младше года.
Это потому что связывает, видимо, с теми процессами в мозге, которые бывают сейчас.
Совершенно верно. С начала 20 века душевное равновесие матери считается нарушенным после родов или кормления грудью. Здесь у Галины Морозовой оно, видимо, так и не вернулось в норму. Спустя 12 лет после родов, я не хочу сейчас выступать судьей, просто эта история причинила мне жесточайшую, скажем, личную травму. Напомню, телефон нашей студии. Номер прямого эфира 8-495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-95-48-94-8. У нас звонки. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, добрый вечер, девушка. Вы вот сейчас удивились так, почему там политики, да, вот это вот такие они жестокие. Вот у вас полчаса назад прошла новость, что петербургский депутат расстрелял лодку с беременной девушкой, с ребенком и с отцом. Это как вообще? От «Единой России» депутат. Якобы они заплыли на его территорию, слишком близко подплыли. Вот вам и политики.
Ну, слушайте, депутат — это вообще человек, которого выбирают, во-первых, люди. А во-вторых, вы не знаете, вот вы за кого, подождите. Какое имеет значение партия? Вот подождите, вот вы тоже, наверное, ходите, ну, раньше ходили на голосование, вы за кого-то голосуете. Да. Вы можете не знать, что этот человек сделает, или женщина, мужчина. В этом смысле, как бы, тут какие претензии к партии?
Я почему-то убеждаюсь, что чем больше власти у человека, тем он чувствует себя безнаказанней. Это вот в нашей стране это так. Я вижу это по своей деревне. Вот. Это чей, вот как вы сказали, чей это дом? Да это бывшего прокурора. А магазин чей? Бывшего прокурора. А почему это бывшего прокурора? А другой никто не имеет права туда зайти. Попробуй, иди, возьми там в аренду место. Да тебя посадят, тебя уголовное дело, тебя быстро сошьют. Ты не лезь туда, не надо свой нос сувать. Вот чем больше власти у людей, тем больше они тем безнаказаннее они находятся. Вот они чувствуют себя прям вот как акулы в этом. Знаете, вот в море акула плавает, ее никто не может съесть. А только она всех кушает. Вот и у нас вот в стране, на мой взгляд, это так.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо. В общем, в подтверждение этого высказанного мнения нам написал слушатель Борис. Он говорит, что порой ребенок не реагирует на слова. Знаешь ты об этом, Настя?
Да,
и разговоры,
да,
и понимает всю серьезность ситуации исключительно через применение силы. Борис, мы высылаем к вам беспилотный модуль. Ждите, скоро постучат тем, кто обращается с детьми исключительно посредством применения силы.
Да, ну, слушайте, капитан Очевидность пишет, что акул едят касатки. Звонки, давайте больше звонков, больше мнений. Голосования мы пока не делаем, да, мы еще подождем. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, девушка, Владислав. Слушайте, еще много всяких темных пятен в этом деле. Я бы не стал так вот выводы делать, там, кто убил и что. следствие еще не закончено.
Но она
понимаю,
созналась. Она в этом новость.
Она созналась. Ну вот смотрите, такая ситуация. Вот если ее старший сын убил младшего, она возьмет на себя. Она возьмет на себя. Вы же не исключаете такую вещь?
Ну, в любом случае, это предстоит выяснить специалистам.
Просто я за годы работы, скажем так, в органах видел не такое, и я бы не стал делать таких поспешных выводов. Что
вот интересно с вами, как она... с человеком, да, вот, который имел отношение к этому. Знаете, тут недавно про вот эту девочку Мадлен, помните, вы, наверное, следили, может быть, в новостях, знаете, в Испании на отдыхе девочка английская пропала давно-давно, и там она пропала, родители заявили из кроватки в отеле, и там был следователь, который... испанский местный, который долгое время считал, что родители же убили. Вот, и отказывался, по сути, работать, искать еще кого-то, потому что вот у него было убеждение, что если пропадает человек, а я знаю, что это правило, когда человек исчезает, первый круг подозреваемых — это близкие.
Бытовые преступления — это не редкость. В первую очередь, когда кто-то дома пропадает, в первую очередь следователи всегда смотрят на то, кто
что
был дома.
Близкие.
Да, то есть в первую очередь всегда смотрят на близких, потому что случаев сокрытия преступлений очень много. И бытовые, скажем, такие бытовые преступления, они не делаются какими-то там, скажем, там, алкоголиками откровенными, постоянными.
А, то есть это могут там, быть нормальные с точки зрения общества?
Это могут быть абсолютно нормальные люди, вполне успешные, с успешным бизнесом там или еще что-то. У меня вот, скажем, моего бывшего знакомого, с которым мы учились давно, его мать задушила. Потому что он стал наркоманом и начал младшего брата подсаживать. Тоже.
Ну, это немного другая все-таки история.
Да, мать в дурдоме, он на том свете. Вот так
о, боже.
Вот, это были одни из самых успешных людей в нашей школе. То есть у них отца был очень хороший бизнес. У них было, то есть это 90-е годы. То есть у них был действительно достаток по сравнению с остальными ребятами. У него было все абсолютно. Все, что хотели. То есть, возраст,
понятно, слушайте, вы вот, да, скажите, в таких случаях, когда следствие ведется, и кто-то из подозреваемых дает вдруг признательные показания, потому что они же долгое время там как свидетели проходят, да, потом там есть свидетели, есть подозреваемые, и вот мать говорит, я, да, это сделала.
Ну, они никогда не проходят толком как свидетели, они проходят как потерпевшие. Если это родственники, они проходят как потерпевшие, а другой момент то, что в глазах следователя они не совсем потерпевшие. Они именно те люди, которые могли бы совершить это правонарушение.
И как тогда дальше? Дальше просто по какой технологии движется следствие? То есть оно пытается просто расколоть?
Дальше проходит следственный эксперимент, соответственно. Следственный эксперимент показывает степень вины, как человек ориентируется в пространстве, как он может объяснить, как убивал, какой рукой держал гантелью, как бил, направление удара. Все это через экспертизу. То есть экспертиза еще может сказать, что нет, этого не было.
Это не она.
Да, это не она, потому что сила удара, направление удара. Понимаете, вот вы можете нанести удар, но вот с высоты вашего роста он будет таким. С высоты моего роста, да, я вот выше вас, соответственно, он будет по-другому. То есть,
но чисто криминалистика вот это получается.
Да, это еще год следственных экспериментов, выездов на место и прочее. То есть бесед со следователем и с остальными, как говорится, членами семьи будут... То есть это очень большая работа, кропотливая, чтобы наконец установить все мотивы, как говорится, и все точки расставить над «и».
Слушайте, тогда мы вас будем слушаться, и мы тогда еще подождем, будем следить обязательно за этой ситуацией, будем следить за обновлениями новости. Спасибо большое, такой звонок. У нас сейчас новости, 30 минут, 19:30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Итак, мы продолжаем. Анастасия Аношко у микрофона и Александра Лосева. Привет, привет всем.
Привет, друзья.
не Асафов. Асафов в отпуске на 2 недели, и поэтому с 18 до 22 недели, до 3 июля, мы будем так работать. Мы продолжаем обсуждать темы дня. Сегодня сразу 2 темы по поводу жестокого обращения с животными. Значит, так, первое. Есть такой город... Значит, секундочку.
Краснотурьинск.
Да, я только что смотрела, где он на карте, это под Уралом, там рядом город Ляля есть. Вот, значит, оттуда появилось видео. Прохожий снял, как сидят две девочки, девушки, ну, скорее девочки, такие лет, так, на вид лет 15-16, и одна держит в руках голубя, абсолютно пренебрегая чувством отвращения, которое должно естественным образом рождаться у человека при виде птицы, как потомка птеродактиля. Так вот, она его просто держит и выщипывает из него перья. Так вот выщипывает, выщипывает. Он трепыхается. Он иногда пытается как-то там что-то головой вырваться. Она совершенно спокойно на какое-то время прекращает. Она при этом беседует с подружкой, улыбается. Подружка в какой-то момент вытаскивает телефон, что-то такое снимает. А все это дело снимает со стороны просто посторонний прохожий. Это видео попало в интернет. Вы можете посмотреть. У нас на нашем телеграм-канале, говорит Москва, там скриншот из этого видео. Но проявив должное упорство, вы его, я думаю, быстро найдете в новостях там по запросу. Краснотурьинск, голубь, например. Это выглядит, люди, это выглядит страшно, то, что там происходит на этих кадрах. И, значит, и он что? И он просто что? Он пожаловался, я сейчас скажу, он выложил это в интернет, их девочек, естественно, город маленький, их быстро нашли, вычислили пользователи, зоозащитники, их сейчас там завалили, их личные странички завалили угрозами совершенно, там они не знают, что делать. И уже омбудсмен высказался о том, что, значит, он... Не надо, он так вот примирительно, он говорил, надо, значит, понять, что это за девочки, почему они так себя ведут, не надо их наказывать вот так вот сразу. Ну, он так как бы со стороны как раз такой гуманистической позиции абсолютно это все прокомментировал. Вот и вот статы, я посмотрю, кто это, что это за девочки, где учатся. Но это не значит, что тут сразу же бегом начнут привлекать куда-то. Надо разобраться, выйти на родителей. Я же не полицейский. Нужно понять причины, условия, почему это произошло, почему девочка так жестоко вот, обращается с этим голубем. Причем на видео не видно, что она его выпустила. Мы не знаем, что было дальше. Может, она ему откусила голову, мы не знаем. Попытаться повлиять нужно на эту причину и вытащить их из этой ситуации. Подростки – это люди наоборот. Иногда очень сложно понять их мотивацию, но нужно это обязательно делать. Ну, то есть омбудсмен будет защищать права ребенка, собственно, как ему и это и положено. Вот. Фактически, вы знаете, что это и есть ювенальная юстиция, между прочим. Ликвидация условий, которые приводят к детской преступности. Вот в чем смысл ювенальной юстиции. И тут же у нас есть новость, совершенно она другая, но она тоже про жестокое обращение с животными. Аэрофлот вновь оказался в центре скандала из-за перевозки животных. Там, значит, женщина сдала, как положено, свою собачку в клетке, в переноске, а получила она собачку с кровью на морде. Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки никто не оказал помощи. Все стенки внутри перевозки были в песке, в грязи, в кровище, написала девушка. Семья написала заявление в полицию, обратилась с претензией в Аэрофлот. Отмечается, что собака жива, но ей требуется лечение. В авиакомпании ситуацию пока не комментировали. Вот. Радиостанция, говорит, Москва направила запрос в пресс-службу перевозчика. Это мне-то кажется, если честно, что мы в этом смысле не докручиваем гайки в стране, если честно. Мне кажется, что нужно показательные порки устраивать. Ну, мне так кажется. И сделать так, чтобы жестокое обращение с животными преследовалось неукоснительно, точно, буквально аптекарски точно всегда и везде, так же, как мы это делаем по отношению к людям, я смею надеяться, что когда у нас преступление в отношении людей, там жестокости всякие у нас, ну, в общем, всем понятно, что там преступник должен быть наказан. А про животных такого нет. У тебя нет такого ощущения, Саша, что у нас легко как-то к этому?
А мне кажется, Настя, дело совершенно в другом. Дело ровно в том, что у нас все ко всем относятся очень жестоко. Здесь дело даже не в жестоком обращении с животными. У нас взрослые жестоко относятся к детям. У нас люди жестоко относятся к людям без разбора на страты, касты, статусы, социальное положение и все прочее. Отсюда почему бы нам любезно обращаться с животными? Мы сами-то с собой не умеем справляться, понимаешь? Откуда взяться добрым, славным девочкам, если их воспитывают люди, проламывающие своим детям головы гантелями?
Ну, это не все, не все. И потом, нам только что звонил человек, который сказал, может быть, это вообще не мама. Она дала признание, но мы не знаем, на самом деле. Не скрывает ли она кого-то другого.
Мы сейчас освещаем эту информацию, исходя не из допущений и не из фантазии, а из уже готовых и уже подтвержденных фактов, которые к нам поступили из официальных органов. Да?
Ну, жизнь жестока, смотри, но у нас есть закон. Правильно, да, там происходят всякие жестокости. Но у нас есть закон, который вот неопровержимый, неотвратимо, все равно он есть, он написан, и Воленс, Ноленс, там следователи по нему работают. А в отношении животных мы еще не видели, чтобы дело было возбуждено в отношении девочек. Нет, мы этого не видим. Ну, может быть, потому что нету заявителя, но у нас прокуратура от имени государства может начать, значит, инициировать всякие там проверки и так далее, следственные действия. Правда же? Да, прокуратура может, если нет заявителя. Тут есть заявитель в случае с Аэрофлотом. Знаешь, что собаки, кошки и прочие домашние животные, знаешь, что это такое с точки зрения закона? На самом деле это имущество. Движимое. Это движимое имущество.
Некоторое имущество очень даже быстро движимое.
Да, оно быстрое, оно писающее, какающее такое имущество, которое нужно кормить. Вот. Но это как бы материальная ценность. Даже если, кстати говоря, и тут вопрос возникает, да, насколько справедлива такая трактовка, потому что если ты нашел это свое имущество и подобрал где-то в приюте или на улице, или еще как-то, и оно не имеет породы и стоимости по чеку, у заводчика, то как ты потом будешь оценивать ущерб, когда ты будешь предъявлять претензию? В этом смысле, мне кажется, тут такая расовая, в прямом смысле слова, расовая неравноправие у животных, потому что раса, знаешь, по-латыни раса – это и есть порода. «Дике раса эль востро кане».
Очень красиво. Я сначала предложила бы разобраться с девицами.
Давай. А голуби это вообще, то есть это, ты понимаешь, она щиплет этого голубя. Это ужасные кадры. Я могу сейчас расшарить у себя в Телеграме, чтобы там кто хочет посмотрел, потому что у нас наши редакторы деликатно не поставили видео в Телегу, они поставили скриншот и правильно сделали, потому что не каждому это захочется вообще смотреть эту сцену.
Да, не каждому дано такое длится. Поставить, это правда. Я хочу сказать... что в этой ситуации мне кажется неправильным взять этих девиц, выщипать им перья в ответ в каком-нибудь публичном пространстве в центре этого города. Также я считаю неправильным привязывать их к позорному столбу и забрасывать их камнями. Но было бы очень правильно и честно каким-то образом дать этим людям понять, что так делать нельзя. И на этом понадеяться на то, что мольбы будут услышаны.
Этим и всем остальным вокруг.
Разумеется.
Всем, кто смотрит новости. Давай, 7373-948, наш прямой эфирный номер. Что думают наши слушатели по этому поводу? Может быть, стоит... Или у нас хорошее законодательство, кстати. Может быть, закон, знаешь, как бывает, закон хороший, но он там не всегда так предельно строго ему там все следуют. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Да. Владимир, вот я хотел сказать такую вещь, что... У нас же на телевидении все время показывают там боевики, кровь.
Да кто их смотрит? Слушай, телевидение.
Подростки,
кто смотрит
Алло.
Да, подростки не смотрят телевидение.
Подростки на это все реагируют. Игры тоже особенные такие с убийствами, да?
Но они не с ощипыванием голубей, игры. Я вас умоляю, я видела.
Дальше,
я не знаю, о чем...
Алло, нет. Вы слышите
да,
меня?
Да, пожалуйста, дальше, да.
Дальше, например, вот если... Вернуться к предыдущему случаю, который вы рассказали, то ведь тут надо еще рассмотреть, что за подросток вообще. Потому что мы его на него смотрим, что у него там какие-то медали на груди, что он там чемпион по тэквондо. А в итоге-то, если посмотреть, то спорт воспитывает жестокость прежде всего. И тренер обязан воспитывать эгоцентризм подростки. И вы представляете, этот подросток, он же
по существу. Да, мы поняли. Владимир, спасибо.
Да. Может, это было агрессивное существо, да, которое было слишком спортивное, и оно так бросалось, и в качестве самообороны ему гантели. Ну, это такое допущение. Ладно, мы оставим, пусть человек, значит, это... Нет, давай какой-то такой вопрос, но по поводу неотвратимости наказания. Может быть, у вас, кстати, среди наших слушателей есть у людей опыт сутяжничества, судебного процесса, когда именно жестокое обращение с животным было предметом? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Ну, в моей практике, слава богу, таких дел не было, я бы за них и не взялась. Но мы сегодня полдня пристраивали краску косарика, и хозяина искали, слава богу, нашли. Но дело не в этом. Вот у вас передача начиналась с того, что дети не понимают слов. Это же не вина детей. Это же вина родителей.
А как сделать так, чтобы они стали тебя слышать?
А ты с ними говори не тогда, когда им 12 или 13, а когда они только начинают говорить.
Так все с ними говорят. А потом они в какой-то момент делают вид, что тебя не слышат. Ты им говоришь, помой посуду, помой тарелку за собой тарелку помой, заправь кровать. И ты становишься таким фоном потом, который просто уже как нудная муха. От тебя только...
Хорошо, но это же не значит, что надо распускать руки. Подведи к раковине. Пусть помоют тарелку.
Нет, там не да, помыл. Есть способы. Не помыл, ешь из той же тарелки.
Значит, раз
да,
будет да. Есть из грязной.
Да, да, я согласна.
Вон у меня сейчас 14 человек бегает, детей. Вы думаете, мне легко с ними в моем возрасте справляться?
Анна, мы вам ужасно сочувствуем, однако же я хотела бы уточнить, есть ли у вас какое-то конкретное решение, что делать с девочками, которые в Краснотурьинске ощипали голубей?
Как
их надо наказывать, то есть надо ли их наказывать, и если да, то как именно?
Наказывать надо. В лучшем случае вы сможете поставить на учет детскую комнату, милиция раньше это называлось, сейчас инспекция по делам несовершеннолетних. Им от этого будет ни тепло, ни холодно. Родители вы их штрафуете на 500 рублей.
То есть способов нет?
В данный момент способов нет. Но я вам хочу сказать, что ювенальная юстиция – это тоже не выход из положения. Если бы вы родителей наказали на миллион, оштрафовали бы на миллион.
На 2 миллиона по числу голубей.
А разве она двух ощипала?
На 2 миллиона по числу голубей. Да и на 1 миллион хватит. Я не думаю, чтобы в этом городе были большие зарплаты.
Спасибо, Анна.
Спасибо большое, да. Ну вот, непонятно, на самом деле, совершенно, что делать. Может быть, у наших слушателей есть опыт. Кстати, зоозащитники, у них очень серьезное движение. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Это как вот компания проходит. Ну, года два назад девочек показывали, которые там котят, щенков на Дальнем Востоке,
да.
Помните, препарировали. Потом оказалось, что у них родители большие тоже люди.
Не все. Там у одной девочки была все, неблагополучная, извините, не надо путать. Да, и тут...
Я же не говорю важно, конкретно, да. Но
и что же?
У одной девочки был там отец, не будем говорить кто, ну, большой человек. Ну,
у одной, да, а у вторая вообще из бабушки с дедушкой воспитывает.
Да.
Так,
они это специально делали, и там, если вы помните, это, ну, вообще был кошмар, это чистотило.
Да, мы помним,
там,
конечно.
Снилось, вот, да.
Николай, что щенки... делать? Что делать? Да, конкретное решение. Да. У вас есть конкретное готовое решение? Во-первых, как воспитывать детей так, чтобы они этого не делали, в двух словах. Во-вторых, что делать уже с тем, что мы имеем сегодня? Вот уже эти дети это совершили, ощипали эту птицу. Что должны сделать взрослые, чтобы такого не повторилось?
Ну, я даже не представляю, что сделать. У нас, понимаете, ограничение наказания по возрасту. Вот если эти дети даже убьют человека, а такие случаи были, их все равно не накажут. Понимаете, у нас это вот ювенальная юстиция, это что-то запредельное, и чем дальше, тем более они знают свою безнаказанность, они этим бравируют часто.
Спасибо.
Проблем море. Я два слова хотел бы еще заметить. У нас буквально вот связано с 22-м, вот сейчас все буквально вспоминают вечный огонь. Так вот, молодые люди, если помните, в Подмосковье стояли, и шел человек. Они просто взяли, они там распевали, хулиганили, мусорили. Он сделал им замечание, они взяли его, избили и положили лицом. И ничего там толком не было. Они были из какого-то техникума. Они совершеннолетние, и все. Человек сгорел на этом вечном огне. Спасибо.
Это, кстати, не единственный случай. Да,
спасибо,
да.
Николай, давай, вопиющий давай. Эпизод. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, проблема детей, проблема молодых людей, это очень большая проблема. Она
в общем-то, в каждом поколении стоит очень остро. И я могу сказать, по крайней мере, что видел я в своем детстве, как и кошек, и собак убивали. Сейчас, на самом деле, надо дать должное, жестокости меньше все равно, несмотря ни на что. Вот я по личному опыту все-таки скажу, что сейчас к животному миру относятся более гуманнее, чем раньше. Хотя проблемы все равно остаются. И, вы знаете, вот когда я учился в институте, у нас был такой предмет, он был факультативный, назывался «Молодежный университет культуры». К нам приезжали разные люди с разных организаций и проводили, как бы, это был неофициальный предмет, не факультативный предмет. И я помню, однажды приехал один мужчина, он сказал фразу, которая на меня очень произвела впечатление, что в детских садах должны, в общем-то, детей воспитывать мудрые седовласые профессора педагогики, а не молодые девушки после там училища или пединститутов.
Ну, вы же понимаете,
почему?
Что это
утопия. А почему? Мне просто интересно, и почему вы этому поверили?
Не знаю, вот вы знаете, эта фраза на меня на всю жизнь.
Ну, вот она, смотрите, вот я могу сказать, как человек, который имел опыт вот недавнего общения с малышами, ну, с собственными детьми, а я еще вижу вокруг детей, которые друзья моих детей и все такое. Дети не очень любят возрастных, если они не родственники, которых они знают, и вот которые им там, ну, бабушки с дедушками, это отдельная история. Я просто наблюдала много же, дети, конечно, тяготеют к более близкому по возрасту. То есть если 18-летняя девочка придет там с ним посидеть, он будет счастлив, он за ней побежит. Не знаю, как это работает. Это на многих детях
одинаково. Вы знаете, я работаю и в школах, и в университете. Я могу сказать, что у многих моих коллег главный критерий работы – это разделяй и властвуй. Вот замечаю очень у многих коллег именно такую черту, что они пытаются детей разделить и, что называется, встать над ними во главе. И это вот они почему-то считают воспитанием.
Ну, понятно. Нет ответа пока у нас. Но спасибо вам за комментарий по поводу, слушай, это правда, по поводу того, что когда-то там, допустим, мальчишки над кошками, там каких-то кошек с парашютом запускали. Где-то это было, помнишь, в литературе? Я забыла. Это прям вот зафиксировано в искусстве, можно сказать. То есть вот эти вот какие-то такие,
знаете,
моменты.
Да, масса существует таких сюжетов. Вопрос сейчас даже не в этом. Вопрос сейчас в том, я, кстати, предлагаю запустить голосование, пока у нас есть время до конца нашей программы. Считаете ли вы, что детей, которые ощипали голубя, надо наказать по всей строгости?
Они ущипали головой об скамейку.
Наказать по всей строгости таких детей.
По всей строгости их,
да,
их родителей.
495, 134, 21, 35. Повторю, 495, 134, 21, 35. Если да, их надо наказать, сжечь малолетних ведьм. Если вы считаете, что с ними надо провести максимально жесткую, но все-таки воспитательную беседу, а наказывать
беседу,
их.
Нет, давай так, разбираться в причинах и пытаться эти причины устранить.
Ну, разбираться. Если вы считаете, что надо разобраться как минимум, 495, 134, 21, 36. И если вы считаете, что все это абсолютно бесполезно и не надо вообще придумывать ничего нового, это не поможет, потому что всегда были, есть и будут дети, которые жестоко обращаются с любыми животными, 495, 134, 21, 37. Мы запустили голосование и покамест ждем. Я хочу обратить ваше внимание на то, что еще раз, возможно, сегодня это будет моим лейтмотивом, но меня это очень занимает. Мне эта тема кажется страшно важной. Я обратила внимание на то, что часть наших слушателей, когда возникает вопрос о поведении детей в обществе, неважно, будь то сын чемпион, какой он там был, да, которого убила случайно или намеренно, мы не знаем, как его мать.
Созналась в убийстве.
Или это барышни, которые решили развлечься и ощипать бедную птицу. Я обратила внимание на то, что агрессия от взрослых людей в отношении этих детей исходит масса. Люди нам пишут. Люди нам пишут, что если человек не понимает словами, значит, надо применять к нему силу, действовать с позиции силы. Другие люди пишут о том, что, значит, их надо посадить немедленно, и что есть вообще дети, которые убивают взрослых. Третьи пишут совершенно чудесное мнение, которое лежит вне сферы, вне плоскости линейной логики. Эти люди говорят о том, что, а знаете, а вот бывают такие дети, которые там вот еще и взрослого могут пырнуть. Послушайте, чего вы занимаетесь обвинением жертвы? Вот есть такой термин victim blaming. Я сейчас говорю не про голубей, конечно, я сейчас говорю про мальчика, который был и которого нет. Не все ли равно, как он себя вел, не все ли равно, был он хорошим и был ли он послушным. Важно то, что взрослый применил чудовищную жестокость и силу, и ребенка больше нет. И, скорее всего, нет второй жизни, это загубленной жизни его матери, которая так или иначе ответит за свое преступление. Понимаете?
Если оно будет доказано. Мне очень заинтересовала идея нашего слушателя о том, что она могла взять вину на себя, но, тем не менее, скорее всего, взрослого человека она, если даже не она, все-таки кто-то взрослый сделал. Жестокость по отношению ко всем, жестокость, которая окружает нас, про собачку с Аэрофлотом мы вообще даже забыли, потому что Аэрофлот должен был бы уже отреагировать, на мой взгляд. Я так понимаю, что все это, значит, заявление было предано огласке, собачку посадили в клетку, как положено по правилам, повезли в холодном страшном багажнике самолета и вылезли. Она оттуда вся в крови.
Не предложили собачке совершенно ни кофе, ни беруши.
Я считаю, что... Вообще надо было бы, может быть, ну там этот вопрос тоже обсуждается, мелких животных, которых на руки взять еще.
Да, уже пора бы в салон разрешать.
Да, можно, нельзя, что там будет с аллергиками, куда их сажать. Ну вот в поезда их берут. Нужно создать тюрьмы для малолеток с 10 лет, пишет РК, и штраф огромный родителям, и ему пусть всю жизнь в долгах. Света пишет, к сожалению, только жесткое наказание, просто потому, что нужен прецедент для других. Этих не накажут, других не накажут, третьи тоже пойдут щипать, кого попало. Серебренников, Кирилл Серебренников. Ну, такой пример тоже из сегодняшнего дня. Прокуратура там выкатила Серебренникову, значит, там все считают, прокуратура считает, что преступление доказано, воровали, значит, там списывали неправильно государственные деньги. Вот понятно. Огромное, там, 6 лет ему общего режима, там, и подельникам, там, по 5,4. Все понимают, или как так говорится, что, может быть, это показательно. Вот просто сейчас накажут, другим будет неповадно. Вот такое есть такая, ну, как бы теза. А что с девочками? А может быть, следует? Видишь, как люди хотят, на самом деле, показного. А как накидываются на девочек?
А люди... мне очень нравится ответ нашего слушателя, который советует отправить на работу в зоопарк этих девочек на 15 суток, либо в приют с животными, или на конюшню, но только не на ферму, а работать с животными, где есть милота. Например, вот есть такое мнение.
Следить за ними непрерывно. Да, как бы они не начали давить каблуками или что-то там, они или щипать, или еще что-то.
Слушайте, ну коней тяжеловато задавить каблуками, согласитесь.
Кони сами, да, надо к страшным животным, конечно, коровам, у которых рога.
Крокодилам, а может, их скормить?
Отправить поработать с животными, это другой человек, представляешь, параллельно пишет через Телеграм. Моральных тормозов почти не осталось. Так, а меня заинтересовал так называемый оператор сюжета. Он просто снимал. А что он девчонкам сказал? Остановил? Да. Он там говорит о том, что он там как-то на них это самое, да, что-то в конце там надоело ему снимать. Там полторы минуты этого всего издевательства идет. Потом он их там как-то прищучил. Жаль, я не вижу конца. Мне, кстати, это ужасно. Этот голубь будет со мной навсегда. В Телеграм Анастасия. Я выложила ссылку на новость, где есть это видео, если кому интересно. Ну, это ужас просто. А стричь наголо. Ну, это шутки, я так понимаю, пошли.
А я боюсь, что это совершенно не шутки, Настя. Мне кажется, что это, что люди пишут, да, что люди пишут на полном серьезе, потому что это одна из форм маркировки преступника в обществе.
Саш, голосование у нас. Первое у нас был номер. Какой, чтобы полностью за строго, по всей строгости наказать всех, и девочек, и родителей, и весь город. Какой,
да,
номер был?
495-134-21-35.
Второй номер. Нет, разобраться, посмотреть, ведь это же подростки, это же
как-то
дети.
Как-то выступить одним словом помягче.
Посмотреть.
495-134-21-36. И не знаю, люди, у которых нет никакого варианта, но которые искренне захотели выразить отсутствие этого варианта, 495-134-21-37. Останавливаем голосование, пожалуйста.
Красавица Аношка, сломали хвост голуби, трясли его, как минимум сотрясение мозга, пишет 22.
60% наших слушателей, Настя, призывают сжечь ведьм, призывают наказать их по всей строгости, и призывают наказать их родителей и вообще все, что связано с этим. Как бы требуют максимальной расправы и возмездия.
У нас 10 секунд.
24% говорят, что надо разобраться, 16% говорят, мы не знаем, мы бы очень хотели знать. Спасибо большое, дорогие друзья, это была программа «Отбой», Анастасия Аношка.
и Александра Лосева. До завтра в 18.